Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа я приглашаю вас послушать очередную передачу из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина «Образ жизни». Сегодня батюшка завершает свой рассказ о Спасо-Влахернском монастыре, клириком которого он является. 3 февраля Святая Церковь совершает празднование иконе Божией Матери «Отрада и утешение». И я приглашаю вас послушать беседу с настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Каховке, священником Александром Мелиным.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, отрока Иоанна, Марины, о упокоении Натальи, Владимира, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Дорогие братья и сестры, в прошлый раз протоиерей Алексей Бачурин начал рассказ об истории Спасо-Влахернского монастыря, что в селе Деденево Дмитровского района. И сегодня он завершает рассказ об этом.
Сразу после 17 года отношение это новой власти к церкви мы знаем. И, конечно же, и церкви, и монастыри стали неугодны, стали оплотом как бы сопротивления. Это безбожное, это наступление безбожие. Естественно, что с ними стали бороться. Ну и что же, в монастыре после 17 года сделали трудовую сельскохозяйственную артель вместо монастыря. Это была такая как бы форма сохранить на время, чтобы не совсем не разоряли монастырь, чтобы его не ликвидировали, не разгоняли бы, чтобы вот так назвать его трудовой артелью. Там было 245 человек, видите, уже народу-то много там было. То есть я не знаю, сколько было перед 17-м годом, сколько там было насельниц монастыря, но вот, судя по тому, что вот 245 человек было в сельскохозяйственной артели в этом, значит, наверное, было несколько сотен, наверное, монахинь.
И они оставались, но уже как бы в ином статусе.
Ну да. А храмы, поскольку они были отобраны, его передали по договору верующим, как приходские церкви. То есть просто как, ну, приходские церкви. Монастырь-то ликвидировали, значит, остались только вот как бы храмы здесь стоят, вот они как приходские церкви и были переданы верующим.
Ну это еще так вот. Гуманно, да. Я бы сказала.
Да, но, понимаете, это же было только начало. Вот, например, вот в 22-м году, видите, вот здесь записано, что большинство святынь вывезено комиссиями глав науки и помгола. Помгол — это помощь голодающим. Большинство святынь. И вот я когда прочитал, мне просто стало вообще интересно, а вывезено, а зачем они, скажем, я понимаю, там золотые ризы, или там какие-то, не знаю, там драгоценности, какие-то, ну, кадила, может быть, серебряные, но это же не относится к святыням. Святыни, ведь там же, скажем, камень с вершины горы Афона, или там какие-то святыни со святой земли.
Как раз это-то и не должно было их интересовать.
Да как бы да, но, видите, все это было вывезено, и храм лишился всего этого.
И безвозвратно, я думаю, да, они пропали, вот те 600 с лишним святынь.
Ну, разумеется, да. Я не знаю, может быть, вот как святыню вывезли, тогда же, может быть, Евлахенскую икону Божией Матери вывезли, может быть, там поместили где-то там в музей, не знаю, этого я не могу сказать. И, видите, потом помещение заняли инвалидным домом имени Смедовича. В 29-м году церковь «Нечаянная радость» закрыта и приспособлена для, под электростанцию. Потом все время непрерывно было такое нападение на то, чтобы вот поместить на колокольне бак с водой,
как водонапорную башню. Да,
да. Да. Угу. Но там объясняли люди, что это невозможно, что там, во-первых, и вода, это сырость, потом это тяжелый очень, это огромная тяжесть, которая, на которую колокольня не рассчитана. Ничего не помогало. Все постепенно, все теснее, 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 все строже и строже. И потом просто в 35-м году уже Спасский собор, он перестал существовать как богослужебное здание. То есть его окончательно отняли.
Ну, хоть не снесли, спасибо, могли и взорвать.
Вы знаете что? Я помню, что вообще все это находилось в таком страшном... Взорвать могли, да, конечно, то есть оставить просто камни одни. Ну, по-моему, не взорвали, но тогда, когда вот началось это все возрождение этого храма, он представился совершенно... Страшное, конечно, впечатление, совершенно. Это какая-то такая руина. Была ужасная.
То есть он уже никак не использовался, просто был
нет,
скелет вот
нет,
такой вот,
нет,
да?
Нет, нет. Предметы ризницы и церковное имущество, они их передали в приходские храмы. Куда? В Батюшково, в Игнатово, Ильинское, Перемилово.
Ну, в округе здесь, да?
Да, но ведь, понимаете, до начала войны осталась открыта только церковь Перемилово. Только Перемиловская церковь. И то чудом совершенно, потому что требовали отдать ключи. Требовали, просто приставали с ножом к горлу, можно сказать, приставали. И вот, ну, не отдали ключи от храма, не отдали. Началась война, все, и о церкви забыли. Церковь осталась действующей церковью, представьте себе. А вот, например, наш Покровский храм, дали ключи, отдали, церковь закрыли, там склад, бог знает что, и довели ее просто до абсолютного такого вот разрушения, ну, так же, как вот собор там, монастыря, вот довели до такого же состояния. Только чудом тоже, там уже и своды рушились. Чудом только вообще все это, да, там свода и не было, я сейчас забыл, какой там свод. Там свод сделали заново у нас в Покровском, там арматуру сделали, там бетоном залили, тонкий такой слой, и все это сделали на моих глазах, все это было. А до этого не было.
Тогда действительно чудо, вот, что не разрушилось, потому что столько лет,
да,
под снегом и дождем.
Да. Вот я еще раз хочу обратить внимание. Вот передали Батюшково, Игнатово, Ильинское, а потом их тоже закрыли. Так и оттуда все вынесли, и оттуда все ограблено было, и эти предметы тоже куда-то, неизвестно, куда они девались. То есть все, вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, вот история нашей церкви, 19-й, 20-й год, 21-й. История нашей страны. Рассматривая эту историю церкви, можно вообще увидеть, что происходило в нашей стране, знаешь, с людьми, с верой православной. Ну и сейчас, если посмотреть, видите, вот тогда вот было 245 человек сельскохозяйственной артели. Началось с 40, вот дошло до 200 с лишним. А сейчас...
И десяток едва ли, да?
Знаете что? Две насельницы.
Такой
две.
Огромный монастырь, как же он живет тогда?
Ведь там же проходит богослужение, там же службы, там и жертвователи есть, и помогает администрация. Монастырь живет. Ну, как живет? Ну, можно сказать очень просто, что Божьим чудом. Вот и все. И все это очень сохраняется сейчас, вот, когда все это выстраивалось, опять реставрировалось, все это, храм опять приводился в такой в порядок и как расписывался. Все это просто трудами верующего народа. И, конечно, трудами насельниц, потому что как их немало, все-таки, понимаете, в чем дело?
Молитва,
они же молятся, да. Они молятся, да. И нынешняя настоятельница, матушка Александра, она очень много делает в этом. И она очень, я вижу, что она очень достойно исправляет свою должность. Ну, насчет духовного, скажем, содержания, я уже не буду говорить, потому что здесь тоже хвалить монастырь, хвалить как бы уже и себя получается, понимаете, потому что и я к этому как бы причастен. Это уже Бог видит, как и люди видят, как здесь обстоят дела. Но, во всяком случае, просто вот простым глазом, если видеть, посмотреть на то, что происходит, очень даже как-то сердце радуется. Там вот могилки две, схемонахинь, Серафима и Марии, там лампадки горят у них всегда на могиле.
Это бывших там, насельниц, да?
Да. Очень, очень так любовно все сделано на территории, там цветы, там какие-то клумбочки, деревья. Все это очень радует глаз и душу, потому что то, что видно, что здесь есть хозяин, есть порядок. А понимаете, когда видишь, что порядок внешний есть, то значит и в душе порядок. Ну, видите, как бы ни было мало нас в монастыре, насельниц, как бы ни было мало, все-таки мы знаем что из истории священной, что 10 человек могут спасти город, 10 праведников. А я вам скажу, что когда вот я исповедую, мне иногда бывает, даже немножко стыдно, потому что так простые женщины, простые прихожанки, они так исповедуются в том, что они вот не соблюдают пост так, как положено. То есть вот положено там сухоедение, без масла. Вот они исповедуются, просят прощения за то, что они не соблюли вот на это, вот на этих днях вот такое вот нарушили. Понимаете, или там молитвы, которые они себя по благословению вот, молятся, там читают псалтырь, Евангелие каждый день. И вот они тоже говорят, вот я не могла прочитать. Видите, мы не знаем всех людей, которыми держится наше общество сейчас, наш народ держится в этом мире, потому что все-таки я так думаю, что по нашим грехам нашего народа, нашего общества, мы недостойны вообще занимать эту землю. Потому что она дана православному народу, чтобы на ней жить, на ней и благодарить Бога, и славить Бога. А мы забываем об этом. Я вот когда в Покровском храме, я вот когда проезжал, думаю, боже мой, я всегда так вспоминаю, боже мой, еду, сейчас служба, а там кто-то сидит, окошки горят, там все живут люди. Не обращай внимания, воскресенье.
Такой параллельной жизнью, да? В храме да. Служба, они
да.
Не замечают.
Ну, не замечают, да, не знают и знать не хотят, как бы. Я вот приду в храм, стоят там, ну, не скажу, что мало народу, но все-таки на
подношение... Ну, больше-то нет, больше тех, которых
да,
нет.
По отношению к тому, сколько здесь живет, ну, это очень мало. Так же и здесь тоже. Иногда я нет-нет, да и помяну, скажу, что вот, ну, смотрите, вот монастырь. Вот вы приходите сюда, смотрите, ведь здесь вот сколько монахинь. А... Сколько народу живет в этом нашем селе, в этом городе Деденево? Так не только в Деденево, ведь дело в том, что здесь, по-моему, у нас в Дмитровском районе два монастыря. Один мужской, Борисоглебский, а в Дмитрове, а другой женский, Спасо-Влахенский. Два монастыря. Ну и что? Ну, здесь двое монахи, двое насельниц. А там, мне кажется, человека четыре, может быть, я, может, ошибаюсь как-то. Ну, вот что-то в этом духе. Вот. Ну, понимаете, на весь же район... А что же остальные-то? Они не думают, а как монастырь какой-то. Ну, а вот, между прочим, интересно. Вот смотрите, часто приходят женщины и говорят, что делать? Что делать? Вот сын там или там дочь, а чаще сын, на сына жалуется. Вот как был маленький, ходил в храм, значит, причащался, исповедовался. Ну, вот сейчас в храм ни ногой, никак его не затащишь, не хочу и все. И я думаю, ну вот почему? Почему они вот ходили в храм, а потом перестали? Теперь не ногой почему-то. Может быть, это как раз родители, мама, скажем, она благочестивый человек, она ходит в храм, она исповедуется, причащается. Но для чего она это делает? Вот если подумать, для чего? Чаще всего, вот знаете, когда крестят там и спрашивают, для чего вы крестите? Часто говорят, чтобы не болел. Вот понимаете, люди пожилые особенно, а да и молодые бывают сейчас, молодых очень много таких сейчас тоже болеют. Болеют, у них сложности по работе, у них неприятности в семье. Они приходят в храм, чтобы как бы заручиться поддержкой такой психологической.
Да, оградиться как бы от этого.
Отдохнуть немножечко, отойти от этого напряжения, получить какую-то душевную такую отраду, почувствовать какую-то теплоту в душе, понимаете, что подумать вот о том, что вот ничего, Бог со мной, там с нами, он не оставит. Так. И люди уходят утешенными из храма. Но ведь понимают, в чем дело. Это не то, или вернее, это не самое главное, ради чего человек должен ходить в храм. Он должен приходить в храм и молиться, чтобы Бог открыл ему его грехи. Он должен молиться Богу, чтобы Господь указал ему, какова его настоящем виде его жизнь. Когда эти грехи открываются, он может их исповедовать, и он от них освобождается. Вот и тогда душа подействительно радуется, а потому что, ну, это как вот тело радуется, вы из ванны выходим, из бани, тело радуется, оно чувствует легкость.
Ну да, говорят, как заново родился.
Да, ну вот, так ведь и душа Ваня, точно так
паки
же.
Бытия.
И душа точно так же. Она, когда освобождается от грехов, которые вдруг открылись, она чувствует большое облегчение. И вот для этого именно создан храм. Вот. А если человек просто приходит как бы на какую-то такую, как психотерапию, которая действует, которая работает, да, но этого совсем недостаточно. И что получается? Вот ребенка она приводит сюда в храм, и он тоже самое, ему здесь пока хорошо, он с мамой, может, какие-то еще приятели здесь у него, какие-то такие же девочки, мальчики бывают, вот он с ними там, сейчас особенно, знаете, сидят, рисуют вот, в храме, сидят, рисуют, 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 для них специальный стволик сделали, и специальные карандашки положили, они там рисуют, общаются, иногда так там кричат друг на друга, там чего-то такое, общаются таким образом, ну вот, и в общем, хорошо. Но понимаете, в чем дело? Как только у них они вырастают немножко, становятся немножко своей волей начинают жить. То есть и получается что? Ради того, ради чего уходит мама в храм, им не нужно ходить. Они здоровы, у них нет никаких проблем с своими друзьями и приятелями. У них нет проблем на работе, у них все нормально и хорошо. Зачем им ходить сюда? О своих грехах думать они не научены. И чувствовать облегчение от того, что они освобождаются от грехов, они не привыкли, они не умеют, они не знают этого чувства. И зачем им сюда ходить, разумеется? А они тогда просто начинают жить своей жизнью. Вот и все. То есть родители, то есть это вот то, что дети не перестают ходить в храм, это показание неправильной духовной жизни их родителей. Я знаю, между прочим, семьи, очень хорошие православные семьи, где дети не ушли из храма. Это потому, что родители, они прекрасно понимали, что они должны делать, для чего им дан храм, для чего церковь. И они это использовали правильно. Они жили правильной, нормальной духовной жизнью. И научили своих детей. И дети также. С детства они начали жить правильной духовной жизнью. И они с храма не уйдут. Не уйдут, потому что всякие бывают в жизни какие-то там ситуации трудные такие, когда вообще, ну, как бы закручивают, как сумасшедший дом вокруг, и в душе тоже. Бывает так, человек вдруг забылся, но это бывает временно. А вот так вот, чтобы вот так человек вот походил, да, в детстве, а потом навсегда ушел из храма, пока его не принесут в ящики, чтобы отпели, этого с ним не будет. Я вижу, это нормальная духовная жизнь человека. А многие этого не понимают. Так вот, ответ на то, как они жалуются, насчет перестали ходить в храм. А вот, между прочим, в связи с этим второй вопрос. А представьте себе, вот у них сын или дочь, мама ходит в храм, их водит в храм, они подрастают, им там 10, 12, 15, 16 лет. Представьте себе. Вот в 16 лет, вот скажет такой молодой человек, маме скажет, знаешь, мама, я решил пойти в монастырь, мне там очень нравится, я хочу быть монахом.
И что будет с мамой?
Да, вот представьте себе, что будет с такой мамой.
Как правило, даже по воспоминаниям, знаем, что все мамы чаще всего отговаривали, не благословляли.
Да. Да. Вы знаете что, такие ведь даже в жизни святых, из жизни жития святых мы знаем, что как некоторые родители просто цепями приковывали своего чада, да, чтобы он не сбежал в монастырь. Да, это обычное дело, но это показание, просто показательство того, что человек как бы он не очень понимает, что зачем ему церковь, зачем ему Бог. И мы знаем, что и святые некоторые своим упорством, и своим волею, и своей верою, они и открывали истинную веру своим родителям. И родители тоже, в конце концов, понимали, что они неправильно поступали, что они не понимали смысл жизни человеческой, а потом поняли, вот из своего чада. А здесь вот, пожалуйста, вот мы ходим в храм, а детей наших вообще мы хотим сделать. Да что там монахами? Да священниками просто. Я вот в интернете иногда вижу диалоги, там беседы, и вот священников там поливают. Я знаю, что некоторые злостно, нарочно это делают, но некоторые совершенно искренне. Искренно, священник такой-то, я вот то-то и то-то, там, я вот ему то-то, а он мне ответил, или там вот он такой-то, такой-то, там, я уж не говорю об этих бесконечных претензиях к тому, что машины дорогие, и всякая такая штука, понимаете, но приходится иногда говорить, ну, наверное, вы вырастили своего сына очень достойным человеком, наверное, он у вас в семинарии учится, он будет там хорошим священником, наверное, да? Ну и что? Вот именно, что увы. Нет. Они хотят, чтобы где-то были, откуда-то появились какие-то священники, которые бы были им по сердцу, которые любо им было на них смотреть, общаться с ними, понимаете, вот, которые бы настоящим были православными людьми. Но для своих детей они такого участи. Служения не хотят. Да. Вот именно, что я хотел сказать, участи. Ну, я в свое время как-то так был, не знаю, так меня поразило, я так был в таком, ну как же я священником буду, это невозможно, это была такая радость, ну, не знаю, моя мама, наверное, тоже, может, не очень бы она порадовалась, если бы она дожила до этого времени, не знаю, ну, вот, понимаете, вот наша жизнь, и вот наши монастыри, ну, что ж делать, там 4 человека, здесь 2 человека, ну, вот...
Показатель нашего духовного здоровья отчасти, да,
Бочкова? Это верно, да, но я хочу сказать, что, ну, может быть, Богу этого достаточно. Ну, что делать? Вот такое сейчас состояние. Ведь, в принципе, нельзя же говорить, что вот народ, он сам во всем в этом виноват. Отчасти да, но это же время-то прошло, нынешние люди, они не сбрасывали колокола с колоколина, они сами не разрушали церквей, они всего этого не видели, они к этому не причастны. Главное, чтобы люди знали, узнали то, что было, и то, что делали их отцы и деды, то, что они натворили здесь, и чтобы они не одобряли это, чтобы они не прилеплялись душою вот к этому богоборчеству, чтобы они не говорили, что «да». Это было, конечно, знаете, как сейчас говорят иногда, да, конечно, это неправильно было, там, вот с церковью, это да, но вообще во всем остальном все было хорошо и очень-очень здорово, какая мораль была, как люди воевали, какую великую победу одержали, какое единство было в народе, а я всегда думаю, какое же единство, несколько миллионов сидит в лагерях. Они как выброшенные из жизни, выброшенные вообще, отлученные от общества совершенно, как не люди. То есть это просто, как называли, зэки. Ну, зэки, вот и зэки, и все. То есть это не граждане.
Да, вот. И такая участь грозила каждому второму. И какое же это единство?
А уж я не говорю о миллионах, просто которых просто уничтожили, просто положили в землю, без вины, без всякого. И какое же это единство? И какое же это строительство? Какое строительство? Вот я смотрю, вот сейчас я проезжал, как-то я каждый раз, когда уезжаю из Яхрома, станции у нас Яхрома, а рядом шлюзы канала, канал имени, по-моему, или Сталина, что ли, был, или я не помню раньше, а сейчас имени Москвы, канал этот, и шлюзы, очень, я вам скажу, достойная архитектура, это еще, видимо, остатки до революции. Не имперского, это, знаете что, это, как бы сказать, конструктивизм, который уже как бы так умерен некоторым таким украшательством. Да, можно сказать, что это какой-то такой сталинский имперский стиль. Это еще 30-х годов. Это еще не 50-е годы, когда там вообще барокко, это жуткое пошло с завитушками, со всяким. А это очень такой строгий, красивый очень стиль. Вот эти вот стоят очень красивые два здания. И там красивые сделанные две каравеллы металлические. Это все очень эффектно очень смотрится. А там мы с женой гуляем вдоль канала, когда мы, сейчас уже нет, а вот раньше мы гуляли. Там прекрасные были такие лозины высажены вдоль канала. Это было вообще очень благоустроено такое место. И вот люди смотрят, я вот показываю, скажем, фотографии вот этого, говорят, о, какая, как архитектура-то, да, это вообще цивилизация была повыше нашей. Я говорю, да, это цивилизация, да, но она рабовладельческая цивилизация. Да, это.
Руками.
Потому что, знаете, да, вот один человек, которого я очень уважаю, он рассказывал, что вот он с отцом несколько раз проезжал по этому каналу на пароходе, и каждый раз, когда проезжали они через шлюзы, отец уходил в каюту и не выходил до тех пор, пока шлюзы не пройдут. Он его спросил, почему? Что, почему? Он говорит, потому что я видел, как это все было. Он не мог смотреть на эти сооружения, потому что он видел, какой ужас, каким трудом, какими, с какой кровью это было все сделано.
Все на костях и все вручную.
Да, 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 да. И вот он не мог на это смотреть, видите? А мы сейчас часто не понимаем этого. Мы не знаем этой истории, а мы должны знать. Должны знать. То, что вот на примере нашего вот этого собора, это украшение, это уж потом, а сначала просто церковь, потому что церковь еще больше, еще красивее, колокольня, чтобы было издалека слышно колокола во время праздников. Это святыни, которые были связаны из Святой Земли, с Афона. Это великое такое духовный центр, можно сказать, удивительно. И сюда ведь действительно и митрополиты из Москвы приезжали, патриарший местоблеститель, Филарет, митрополит московский,
великий князь
своей супруга Елизавета Федоровна, которая была замужем, прославлена, и она здесь была. И крестьяне здесь приходили и украшали все это. И вот все это росло, росло, росло. И вот все это вдруг, этот перелом страшный,
можно сказать,
да, перелом.
Да,
и все пошло распыляться, распылялось, распылялось. И вот мы теперь, все это оставшиеся маленькие частички, все это как бы выбрали, все тщательно выбрали, все, что могли, что осталось, в этой грязи, в этой, в пыли, вот этой смешанной с кровью. Вот. И все это как бы немножко возродили, возродили. Мы даже не можем представить, как это было тогда. Но и сейчас это очень красиво. Красиво и величественно. А уж как было тогда, ну, наверное, мы это уже недостойно узнать. Потому что живем не такой жизнью, как наши предки. Видите, вот все зависит от состояния наших душ. Если мы постараемся свою жизнь строить по закону Божию, сторониться грехов или каяться в грехах, которые мы, как слабые люди, не можем избежать, каяться и просить у Бога прощения, Он даст нам все. Он даст нам опять и величие наших храмов, потому что великая вера, она достойна величия, даже внешнего величия. Смотрите, какое прекрасное сооружение, это София. Это же невозможно представить. Но и то, мы не можем уже представить, какая она была.
София Константинопольская?
Конечно, да, конечно, мы не можем представить себе. Историк мне рассказывал, он говорил, что там было все совершенно продумано, до малейшего сантиметра. Там была икона, мозаика, она была так сделана, что при одном освещении она выглядела так. А при другом освещении в конце дня она выглядела по-другому. То свет падал сюда, и высвечивалось одно место, а потом свет падал сюда, другое место. Все это было сделано так, что звук, который, представьте, это, ну, посмотрите, какое-то гигантское помещение, гигантское пространство.
А микрофонов-то не было.
Да, и не было микрофонов. И хор, который там звучал, он был везде слышен. Я думаю, что это было удивительно. Это акустические, там тоже были эффекты, которые мы просто никогда уже не услышим и не узнаем.
И не повторим.
Ну, что делать? Вот понимаете, даже если бы мы когда-то там, вот в 17-м году, если мы вошли бы в Константинополь, если мы бы опять водрузили бы крест на Святой Софии, то все равно мы бы уже никогда не смогли бы вернуть то, что было. Но мы должны стараться вернуть в душу свою то, что из нее ушло. то, что бесы похитили, мы должны опять вернуть. А без этого не только ничего великого и прекрасного не будет, как мы хотим всегда видеть, но и вообще ничего не будет. Не будет ничего. И это прекрасно понимали все наши святители. Вот например, вот Филарет, митрополит Московский, он освящал. И вот я даже записал здесь вот его, одно из частей его проповеди, несколько слов. Он очень, очень четко сказал, понимая, естественно, что главное в жизни человеческой. Смотрите, он сказал: «Устрояйте сердца ваши, елико можно, в обитель ему, дабы устроение и сей видимой обители достигло совершения, которого вы желаете, которого и мы вам желаем, да будет и прибудет на вас и на обители сей благословение Отца и Сына и Святаго Духа, предстательство Пресвятой Владычицы нашей Богородицы». То есть нужно устроять обители души своей, сердец наших, для того, чтобы жизнь наша приобретала человеческий облик. Потому что иначе, если мы к этому не будем стремиться, то она просто скатится совершенно в звериную область, что и было только что на наших глазах. Вот о чем надо подумать. Вот о чем я подумал, когда вот так вот...
Это все совершенно абсолютно верно, батюшка. Но ведь вот, казалось бы, при всем том, что неизмеримые какие-то очень большие затраты нужны, даже порой поражаешься, думаешь, ну где же взять такие средства, ну это невозможно. И через какое-то время видишь, что все-таки храм этот восстает, он преображается. А вот с людскими душами, где, казалось бы, деньги-то никакие не нужны, а все гораздо-гораздо сложнее. Вот вы приводили примеры, и, наверное, каждый человек знает и по себе, и по ближним своим, что мы годами, теперь уже десятилетиями ходим в храм, и порой действительно даже не понимаем, зачем мы туда ходим. Или не становимся лучше, или, наконец-то, вдруг что-то открываем для себя, слава Богу, понимаем, Господи, как мы это все неправильно делали, как мы были далеки от дела своего спасения.
Да.
Вот ведь какая странная вещь. Казалось бы, ничего не нужно, кроме твоих усилий. Ни денег там, ни средств никаких. А почему-то это нам дается труднее, чем восстановление храмов.
Ну как? По-моему, это очень просто. Потому что само построение храма, оно не спасает ничью душу. Просто построение храма не спасает. И напрасно думали те люди, которые вот были такие случаи, вот купцы, скажем, там торговали огромное количество денег и решили отстегнуть и Богу тоже. Хоть они, да, они у нас все были православные, все верующие, но, понимаете, судя по тому, что эти православные верующие тогда в свое время платили деньги, содержали этих разрушителей, этих бомбистов всех, этих и пропагандистов всех этих, разрушающих собственное государство, понимаете, они не понимали, что они делают, и не понимали вообще, какая должна быть их жизнь, и вообще, что самое главное в этой жизни, что они делали. Они губили свою душу и жизни своих близких этим. Так вот, понимаете, это дело очень, очень тонкое и очень трудное, действительно, потому что отстегнешь там денежку, найдешь мастеров, и они тебе построят храм. И потом еще скажут, что храм выстроен там тщанием такого-такого купца.
Могут даже и в ограде церковной похоронить.
Да, ну, конечно, до этого, само собой, да.
А душа-то?
Да, но, а душа требует ежедневного, ежеминутного труда, ежеминутного, это подвига, я бы сказал, подвига душа требует. Потому что незаметно раз и соскочил, раз и, что ты сказал, зачем ты это сделал, почему ты вот это, а это трусость, а это самолюбие. А это лень. Так что? Ну, тобой непрерывно руководят трусы, самолюбие, лень, гордость, тщеславие.
Кому ты служишь, тогда вопрос, да?
Так то ты оно. Но, понимаете, это заметить. Вот, ну, посмотрите дневники Иоанна Кронштадтского. Я просто был поражен, когда я начал читать. Я сказал, тоже. Боже мой, в чем он кается? Он говорит: Господи, прости меня, что я раздражился на то, что когда вышел на ОМВОН, раздражился тем, что свечи сейчас закоптят мою новую митру. Понимаете? Но он это заметил за собой. Это же надо заметить. Это же надо заметить, что такое было у тебя в душе. Вот в этот моментик маленький. А он это заметил. И покаялся. Да. Ну, а мы ходим и совершенно не знаем, чем каяться. Ну, вроде ничего за эту неделю не случилось. Все вроде как бы, как было, как в прошлой неделе, и все. Ну так, что это за работа на душе должна быть? Это очень тяжелая работа.
Да,
так...
и что он раздразился на человека, который там себя недостойно повел, думаешь, ну это же правильно он сделал, а он кается, что, Господи, вот я не
вот
держался.
Вот он прекрасно понимал, в чем заключается действительно жизнь православного человека. Что такое та земля, которую он должен возделывать, и которая будет его приносить волчцы и тернии, как сказал Господь, еще Адаму. Так вот он это понимал. Так он поэтому Иоанн Кронштадтский. Поэтому он чудотворец, что он это понимал. Ну, наверное, это не всякому дано вот так сразу увидеть. Некоторые видят только спустя какие-то страдания, какие-то скорби, которые в жизни, болезни. И то заболели. Чего бы заболели? Ну, непонятно, чем лечить.
Или ропщим. Да лечить? Что же это мне, почему лечить? Же просто, я болею?
Да, покаянием лечить сначала, а потом уже лекарство. Потому что сначала надо главное вылечить, а потом уже и то, что следствие от этого главное. Но мы этого не понимаем. Но это же самое тяжелое дело. Ну, Антонина Александровна, ну, вы же знаете, что ну, на своем участке вот приходишь и начинаешь там копаться на грядке. Ну, да сколько угодно можно копаться.
Да, через неделю тоже.
Это же, казалось бы, тяжело. Ну, тяжело, спина болит, руки грязные вообще. И, вот, но от этого не отстанешь. А постоять 15 минут вечером перед иконами и помолиться вечерней молитвой, и это гораздо труднее всякой грядки и вообще всякой работы. Люди копаются на своих, смотрите, они в гаражах своих, своими машинами крутят их и мажут вообще, и красят, и что угодно делают.
Неустанно, даже воскресным
да,
утром.
Да. В храм пойти? Да не в храм даже. Просто, ну, 15 минут молитвы, еще раз скажу. Ну, 15 минут. Ну, утренняя молитвочка. И вечерняя молитвочка. Столько же. Нет. Мы доводим до самого конца, а в конце обнаруживаем, что мы настолько выдохлись, что у нас вообще нет сил просто даже, просто, ну, ни на что, ни даже постоять на ногах. Так это самая трудная работа в мире. Потому что всем другим работам даже и бесы, бывают, могут помогать. Понимаете? А здесь бесы не помогут, они наоборот вам сделают все, чтобы вы этого не делали. Результат, вот все эти, скажем, вот эти заводы, еще раз скажу, заводы, плотины, которые вообще пришли в негодность и просто сейчас были проданы за бесценок там этим, или просто разрушены, которые мы там в сталинские, все эти в советские времена строили. Это вот показатель того, чего стоят наши труды. И абсолютно то же самое. Вот храмы эти, которые, наверное, многие из них были вот этими купцами построены на эти наворованные деньги, их всех большевики под корень вообще уничтожили. Вот результат.
А какие-то этой. Остались, слава Богу.
Какие-то остались, да. Ну, вот смотрите, а Василий Блаженный ведь стоит прямо против Кремля, прямо на Красной площади. Почему? Наверное, строили его благочестивые люди, верующие, благочестивые люди, которые молились при этом, которые делали не ради своей славы, а ради Божьей славы. А он стоит. А множество таких храмов просто и нету. Почему? Не
да,
знаю.
Это удивительно, батюшка, так... наблюдение я над этим
ну,
как-то
как же?
Не задумывалась.
Ну
да.
Как же.
Спаси Господи. Батюшка, и был у нас вопрос одного из слушателей, благодарных вам, слушательниц даже, по-моему. Можно ли стать вашим духовным чадом? Как это возможно?
Ну, такой записи нет. Никто не записывается ни в какие духовные чада. Понимаете, в чем дело? Духовное чадо – это, ну, или духовник, духовный отец. Это тот, кто, вот, с которым ходишь, год ходишь, два года, всю жизнь ходишь. Вот он становится твоим духовником. А так записаться, я не знаю, ну, запишешься. То есть, в смысле, что просто помолиться о таком человеке. Можно помолиться просто, ну, если мне скажете. А так, я не знаю, по правде говоря. У меня несколько раз были, спрашивали, редко, правда, но спрашивали, как это сделать. Всегда я отвечаю вот таким образом. Просто, если доверяешь какому-то священнику, то и ходи к нему. Вот, или нас, вот, скажем, в свое время женой послал, как-то вот Бог послал, к отцу Вячеславу. Но мы просто посчитали свои не то что обязанностью, а как бы само собой разумеющее, что мы, ну, мы к нему и будем ходить. Ну, а чего искать? Или храм, который рядом с домом. Удобнее всего. Ходите, ходите. И выбрать какого-то одного священника, который просто по душе. Ну, и вот у него и все время исповедуется. Если вы ходите к одному священнику год, он уже кое-что у вас начинает знать. Если вы ходите всю жизнь к нему, он вас знает совершенно, совершенно от и до. И, конечно, просто даже если у него духовного какого-то не хватает, не то, что не хватает, а, скажем, ну, он не прозорливый человек, а просто священник, честный, обычный священник, то он, зная вашу жизнь, он не ошибется, давая вам совет, как поступить в том или другом случае. Я думаю, так.
Но все-таки, если кому-то захочется вот приехать на службу,
да ради Бога,
как туда добраться? Это до Яхрома, да? И когда бывают богослужения? Как?
Вы знаете, нет, это не Яхрома, это станция турист. Туристы там прямо рядом со станцией практически, там 10 минут от станции дойти.
Станция пешочком туристов. Можно, да?
Да, да.
А с какого вокзала?
Савеловский. Но тоже, понимаете, там ведь мы по очереди. Я своим нескольким большим моим прихожанам, которые в Покровском храме были, я им посылаю расписание моих служб. Потому что бывает так, скажем, на буднях я служу и исповедую. А если это воскресенье, я или служу, или исповедую. Так у нас просто чередуется. Вот. Так что вот так. Нужно просто заранее знать, потому что можно приехать, скажем, в воскресенье, а я служу. Ну, можно и тоже, ничего, постоять, послушать, как служба. Служба хорошая, красивая.
Богослужение во сколько часов начинается?
В воскресенье в 9.
А на будних?
А на будних 8. А исповедь у нас на будних прямо перед причастием. То есть, а в воскресенье, когда несколько священников служат и исповедуют, там тут же прямо в начале службы начинается и исповедь. То есть, 9 часов.
Спаси Господи, батюшка. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня с нами в студии был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Лахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Храни вас Господь и Божья Матерь, дорогая матушка и все слушатели. Поздравляю вас еще раз с праздником. Будьте здоровы. Храни вас Господь.
3 февраля по новому стилю совершается празднование иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и утешения». Совсем недавно появился новый храм в память этой иконы на пересечении улиц Каховка и Азовская. Пока еще небольшой, деревянный, а осенью минувшего года там произошло радостное событие – встреча образа Пресвятой Владычицы нашей Богородицы «Отрада и утешения», написанной для этого храма специально на Святой горе Афон. Это список с чудотворной иконы Божией Матери, которая по сей день пребывает в Вотопецком монастыре. Помимо иконографического сходства, совпадает и размер иконы. Ну а о том, чем живет храм, как он строится, мы побеседовали с настоятелем иереем Александром Мелиным. Отец Александр, благословите.
Бог благословит.
Здесь у вас так радостно. Вроде и небольшой храм, а с другой стороны и вместительный, и народу много. Слава Богу, я очень рада за вас.
В декабре 2013 года Святейший Патриарх указом своим назначил меня настоятелем храма, строящегося «Отрады и утешения» на Каховке. И с 2014 года мы приступили к выполнению этого послушания. Конечно, началась у нас такая новая тут жизнь. Конечно, храм преподобный в России, где я вырос, всегда поддерживал и молитвенно, и духовно. Всегда можно было прийти за советом. Ну и, собственно говоря, мы не так далеко находимся от храма преподобной Ефросинии Московской. Это буквально 15 минут пешком. Стараемся оправдать возложенное на нас доверие на этом новом месте. 3 февраля, первый престольный праздник, был в вагончике, в бытовке. Она не смогла вместить всех желающих. Буквально в прямом смысле этого слова чуть пол не провалился от зашедших туда людей. Мы отслужили водосвятный молебен, пропели акафист Богородицы и вышли на место, где в будущем, как уже сейчас, стоит храм у нас «Отрады и утешения». Прошлись крестным ходом вокруг дорожных плит, щебенки, других строительных материалов. А с 4 февраля 2014 года вот началось строительство.
Да, все вновь, это очень радостно. Мы ведь с вами еще и не так давно и в храм преподобной Ефросинии вот так же обживали. И как-то еще, наверное, и не думалось, и не верилось, что вскоре уже и сами будете настоятелем. И еще, батюшка, посмотрела на сайте фотографию, где купол устанавливают и крест, и увидела, что там в левом углу облачко, в форме ангела, вот такая склоненная голова и крылья.
Ну вот люди православные, конечно, стараются в дни, когда поднимается крест или купол, начинается такая полноценная жизнь в храме, побывать на этом событии. Удивительно, и я на это чудо, если можно так сказать, надеялся. Потому что погода была, не сказать, что очень хорошая, была такая вот дымка, небо было затянуто голубое. 14 апреля на Страстной Седмице, Великий Понедельник, в нашем храме был совершен чин малого освящения храма. А незадолго до этого мы подняли крест и купол храма. И вот, в общем-таки, ожидания оправдались. Небо удивило нас своей красотой. Ну и вот фотограф запечатлел некие такие движения облаков. Вот. Ну, так вот порадовать, конечно, себя немножко можно, глядеть на это. Вот, вот такое чудо. И вот слава Богу, что вот Господь сподобил видеть это чудо не впервые. Поэтому такая была уверенность и надежда на то, что и здесь, на этом месте, где начнется духовная жизнь, обязательно что-то похожее случится. Вот, поэтому можно посмотреть свидетельства, запечатленные на фотографии.
И вообще милость какая, когда к этому кресту прикладываешься, который потом уже вознесется в небеса, и уже никто до него не достигнет. Конечно, это особая благодать, когда крест поднимается. Жалею, что здесь не была, но теперь, конечно, буду к вам приезжать, потому что как-то здесь вот очень по сердцу эти вот такие светлые деревянные храмы, они все-таки вот нашему русскому сердцу близки очень. Даже не верится, что за стенами такая шумная Москва, хотя уголок у вас здесь вроде и не шумный.
Так вот, потихонечку стараемся тут трудиться. Много очень людей, приходящих и узнающих о храме, живущих здесь неподалеку. Слава Богу. У нас достаточно было тихо и спокойно. Наверное, покров Пресвятой Богородицы был над этим местом. Ну, буквально, может быть, пару человек выразили свое недовольство о том, что на этом месте будет стоять храм. Но мы все равно не теряем бдительность, бодрость духа, вот, и молимся о том, чтобы все больше и больше людей, живущих тут рядом, имели горячее желание увидеть своими глазами храм.
Такие времена, когда действительно вот себя радостным и защищенным чувствуешь только в храме Божьем, выйдя из него, попадаешь сразу совсем в другую среду, и вот сберечь себе это чувство, наверное, самое сложное.
Ну, храм вот в этом месте, он, конечно, нужен, вот, как нужен он и в других местах. Идет огромная застройка города Москвы, суеты, и каждый чувствует вот эту суету, которая поглощает все наше свободное время. Но вот как-то вот хочется вырваться, несмотря на то, что все мы живем в Москве, подумать о душе. Тот же самый колокольный звон многих немножко приводит в некое чувство и мысли о вечности.
Помню, когда только программу эту объявили, 200 храмов, сколько было там в либеральной прессе шуму, а ведь ни один из них не пустует. Вот я уже немало где побывала, и нигде я не видела, чтобы служил один священник.
Ну вот у нас храм предполагается большой, кирпичный, на 300 человек, но так уже как-то сомневаешься насчет этой цифры, потому что вроде бы мы построили с Божьей помощью небольшой временный деревянный храм, но он уже вмещает в себя более 200 человек. Вот. Те, кто не могут войти, на улице стоят. Вот поэтому, конечно, хотелось храм побольше, но нужно, конечно, учитывать застройку и особенности ландшафта, вот, участка, который выделен под строительство храма. Ну, будем молиться. Есть такая особенность чудесная у всех храмов православных, с количеством они как бы расширяются. Есть, конечно, что вспомнить по храму преподобной Фросинии, о котором мы уже не раз упоминали, говорили. Домовый храм, который был в начале до строительства большого кирпичного храма. Как мы вначале говорили, ну, больше 70 человек просто стены не могут вместить. Вот. Ну, в общем, что-то случилось, видно, со стенами, хотя они остались на своем месте. Храм уже стал вмещать в себя в последние годы, когда мы служили на Пасху, на большие праздники, более 250 человек. И это только те, кто стоял в храме, не считая тех, кто стоял на улице. Поэтому надеемся на чудо, несмотря на то, что в программе храм значится как храм на 300 человек. Ну, с Божьей помощью, думаю, что все получится.
Слава Богу, храмы наши не опустеют, в отличие от Запада, о котором слышим, что там сейчас храмы и продают, и даже сносят старинные храмы. Слава Богу, наш народ все-таки возвращается. И я смотрю, что у вас и вот там в правом углу перед алтарем у вас и икона преподобная тоже, и Фросинии там.
Ну, конечно, а как же? Это храм, в котором столько прошло лет, храм, который научил, который воспитал. И, собственно говоря, помогает сейчас в плане организации вот каких-то вопросов со строительством, потому что многое что приходится познавать впервые. Вот, а тут уже храм преподобной Фросинии, конечно, преподал вот этот опыт в строительстве сначала фундамента, потом стен, опираясь, конечно, на это. Ну и, конечно, преподобная Фросиния. У меня одна из дочерей названа так вот в честь преподобной Фросинии. Все-таки столько лет прошло. Конечно, вот символично я поместил в иконостасе вот с правой стороны вот икону преподобной Фросинии Московской. Всегда памятую о ней, никогда не забываю. Конечно, есть что вспомнить. Доброе, хорошее, вот. Ну и, конечно, все это помогает мне сейчас.
Слава Богу, когда уже идешь путем, которым до тебя прошли и где-то могут подсказать, хотя, конечно, уже свою ответственность ни на кого не переложите. Из-под крыла отца Алексея вы вылетели. Но я смотрю, у вас так хорошо очень получается. И воскресная школа уже, вот сейчас мы с вами прошли, и тоже удивительно. Вроде внешне небольшое здание, а внутри очень вместительное. И вот это вот светлое дерево, ну такая красота. Просто я радуюсь за тех деток, которые сюда придут.
Служение в храме от Рады Утешения, он вообще такой неповторимый и сплошное удивление. Потому что, ну, любой праздник взять, Пасха, Рождество, другие праздники, это первые праздники на этом приходе. И когда 31 августа, накануне 1 сентября, мы служили молебен, как это принято по обычаю, перед началом учебного года, пришло очень много детей, на что я, собственно говоря, и не надеялся, и даже не думал. И вот тогда уже появилась мысль: так, надо что-то делать нам и строить воскресную школу.
То есть это не было изначально сразу в плане с храмом, нет?
Нет, я думал, знаете, как вот, пока о нас узнают, пока люди увидят, что здесь строится храм, ну, как обычно это бывает, ну, вот мы немножечко вот так пошли на риск. Вот. Ну, вот, слава Богу, милостью Божией Господь как-то так вот управил, и все вроде бы у нас получилось. Прихожане подходят, кто-то с педагогическим образованием, и говорят: батюшка, давайте мы вот с детьми там это разучим, а давайте мы вот это придумаем, а давайте мы спектакль небольшой там поставим к Пасхе.
Я не знаю, как это происходит. Вот почему этот храм решили посвятить именно этой иконе Божией Матери? Или вас, так сказать, поставили перед фактом? Или как это? С чем это связано?
Ну, меня поставили перед фактом, чему я, собственно говоря, рад, потому что только лишь тогда я поинтересовался, ведь, как мы знаем, как люди православные, очень много чудес, которые прославляются в иконах Пресвятой Богородицы. Казанская, Федоровская, ну, можно перечислять очень долго. И вот, к моему сожалению, я об образе отрады и утешения не знал. Ну, вот, и вот я, конечно, открыл для себя совершенно такую умилительную иконографию, историю этого образа. Икона находится в Отопеде, на Афоне, в монастыре. И все знают, этот монастырь очень такой имеет древнюю историю о том, что на этом месте находится храм, уже есть упоминание при Константине Великом. И вот образ, конечно, очень удивительный. Если на него посмотреть, то Богомладенец Христос протягивает свои ручки к устам Пресвятой Богородицы, а Пресвятая Богородица своими руками преграждает, как бы берет руки Бога-младенца в свои. Это было связано с тем, и сама иконография, с чудом, которое случилось в IX веке, когда игумен монастыря пришел по своему обычаю помолиться, и образ, перед которым он молился, как раз-таки о котором мы сейчас говорим, ожил, и из уст Пречистой он услышал предостережение о том, что готовится нападение на монастырь, и чтобы он не открывал монастырских врат, чтобы они поднялись на монастырские стены. И когда Пресвятая Богородица это говорила, Богомладенец Христос потянул свои ручки к устам Пресвятой Богородицы, желая преградить это предупреждение, с некой досадой говоря о том, что есть монастырю над чем поработать, есть что исправить, что они достойны этого наказания. А Пресвятая Богородица вот как раз-таки удерживает руку Богомладенца Христа и еще раз говорит игумену о том, чтобы он внял ее словам и не открывал монастырских врат. Монастырь избежал тем самым нападения, разграбления, разорения. Вот, и вот этот образ на Руси имеет различные списки, есть и храмы. Вот поэтому в какой-то степени я был неизреченно удивлен и рад. Очень хочется потрудиться на этом месте, в строительстве храма, сделать все, что от меня ждут, оправдать доверие, ну и, конечно, прикоснуться вот к этому храмозданию. Вот очень, конечно, есть такое желание под покровом Пресвятой Богородицы.
Вы слушали беседу с настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Отрада и утешения» на Каховке, священником Александром Мелиным.